Никто не удивится, коли теперь он выполнит свою угрозу. С другой стороны, подумал лейтенант, что он сейчас видел, собственно говоря? Какие показания он мог бы дать, положив руку на Библию перед следственной комиссией? Соберись таковая на самом деле. Он не видел никакого противоестественного акта. Он не застал двух садомитов непосредственно в момент совокупления или в любой другой противоестественной позе. Ирвинг слышал тяжелое пыхтение, судорожные вздохи и испуганный шепот, раздававшийся при его приближении. А потом увидел двух мужчин, торопливо подтягивающих штаны и заправляющих рубахи. В обычных обстоятельствах этого было бы достаточно, чтобы одного из них или обоих вздернули. Но здесь, во льдах, когда впереди у них еще месяцы или годы без малейшей надежды на спасение. Впервые за много лет Джон Ирвин почувствовал желание сесть и расплакаться. Его жизнь только что усложнилась сверх всякой мыслимой меры. Если он доложит о двух садомитах, никто из товарищей по команде, офицеров, друзей, подчиненных, никогда больше не будет относиться к нему в точности, как прежде. А если не доложит, он станет жертвой бесконечной наглости Хикки. Малодушное умолчание о случившемся даст последнему повод для своего рода шантажа в ближайшие недели или месяцы. И отныне лейтенант никогда не будет спать спокойно или чувствовать себя в безопасности во время вахты в темноте снаружи или в собственной каюте, насколько такое вообще возможно, когда белое чудовище убивает людей одного за другим, каждую минуту ожидая, что руки Мэнсона сомкнутся у него на горле. «Ох так меня, раз так!» вслух сказал Ирвинг в холодную потрескивающую темноту трюма. Осознав буквальный смысл произнесенных слов, он рассмеялся, и смех прозвучал более странно, более безжизненно, но при этом более зловеще, чем слова. Лейтенант был готов отказаться от дальнейших поисков. Он посмотрел повсюду, если не считать нескольких огромных бочек и канатного ящика в форпике. Но не хотел подниматься на жилую палубу, пока Хикки и Мэнсон не скроются с глаз. Ирвинг пробрался мимо плавающих в грязной воде пустых упаковочных клетей. Здесь, ближе к опущенному вниз носу судна, вода поднималась выше щиколоток, и насквозь промокшие башмаки проламывали тонкую корку льда. Еще несколько минут, и он отморозит пальцы на ногах.
Как пить дать?
Канатный ящик находился в самой передней части форпика, где корпус корабля сужался к носу и представлял собой не помещение в полном смысле слова. Две двери имели всего 3 фута высоту. А от палубного настила до подволока там было немногим более 4 футов, но скорее каморку для хранения якорных концов. В канатном ящике всегда нестерпимо воняло речным илом, даже спустя месяцы после того, как корабль снимался с якоря в устье реки. Смрадный запах никогда не выветривался, и бухты толстых тросов, уложенные одна на другую, занимали почти все низкое темное зловонное помещение. Лейтенант Ирвинг с трудом открыл неподатливые двери канатного ящика и поднес фонарь к проему. Треск льда раздавался особенно громко здесь, где нос и бушприт вдавливались в движущий пак. Леди безмолвно резко вскинула голову, и глаза ее вспыхнули при свете фонаря, как у кота. Она сидела на расстеленной на полу бело-коричневой шкуре, совершенно голая, если не считать другой шкуры, вероятно, парки, наброшенной на плечи. Пол канатного ящика был приподнят на фут с лишним над затопленным палубным настилом снаружи. Эскимоска раздвинула в стороны тяжелые бухты тросов и устлала мехом образовавшуюся низкую нору, сверху прикрытую грудой спутанных пеньковых веревок. Открытый огонь жестянки, наполненный маслом или ворванью, давал слабый свет и тепло. Он застал женщину за едой, с поднесенным к измазанным жиром губам шматом красного, сырого кровавого мяса. Она отсекала от него куски, которые тут же подхватывала зубами. Быстрыми движениями короткого, но явно очень острого ножа с костяной рукояткой, украшенной каким-то резным узором. Леди безмолвная стояла на коленях, наклонившись над огнем и шматом мяса, и при виде свисающих маленьких грудей образованному лейтенанту Ирвингу пришли на ум иллюстрации, представляющие скульптурное изображение волчицы, скармливающей младенцев Ромула и Рема. «Прошу прощения, мадам», — сказал Ирвинг и захлопнул дверь. Он, пошатываясь, отступил на несколько шагов назад, распугивая крыс громким плеском воды, и попытался собраться с мыслями после 2-го за ночь потрясения. Капитан должен знать о новом убежище безмолвной. Одна опасность пожара от открытого пламени требует принятия срочных мер. Но где она достала нож? Он скорее походил на орудие, изготовленное эскимосами, нежели на кухонный, плотницкий или охотничий нож с корабля. Разумеется, они обыскали женщину 6 месяцев назад в июне. Неужели она прятала его все это время? Что еще она могла прятать? И свежее мясо. На во рту не было свежего мяса. Ирвинг точно знал. Неужели она охотилась зимой в такую метель, в такой темноте? И если да, то на кого? Единственным животным там на льду были белые медведи и чудовищный зверь, преследующий людей Церебуса и террора. Ужасная мысль пришла Джону Ирвингу в голову. На секунду он почувствовал искушение вернуться в кормовую часть трюма и еще раз проверить замок на двери мертвецкой. Потом ему пришла в голову еще более ужасная мысль. Они нашли лишь половину трупов Уильяма Стронга и Томаса Эванса. Неверной поступью, поскальзываясь на льду и грязной жиже, лейтенант Джон Ирвинг ощупью двинулся в сторону кормы, к центральному трапу, чтобы совершить трудное восхождение к свету, на жилую палубу.